Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Японии до Эстонии. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Маленькая сила. Эстония остается вернейшим союзником Киева. В последние дни появилось много разных новостей, так или иначе связанных с происходящим в Эстонии и с ее действиями по поводу российского вторжения в Украину. Ведущие эстонские политики делают много новых важных заявлений. Сколько денег эстонское правительство в ближайшем будущем планирует потратить на помощь Киеву, в том числе на прямую военную помощь? Готова ли эстонская армия противостоять сама возможной российской агрессии? Почему Таллин все чаще говорит о гибридных спецоперациях, которые организует против него Москва? Какие чувства в целом спустя два с лишним года после начала вторжения в Украину преобладают сейчас в эстонском обществе в отношении России? Именно обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Вот несколько последних фактов. Эстония победит в войне с Россией, если таковая случится. Это заявил глава сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Эстония недавно нашла для ВСУ еще около 1 миллиона так необходимых им снарядов. Министр обороны Эстонии Анна Певкур сообщил, что их стоимость примерно 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Речь идет о 155-миллиметровых снарядах по стандартам НАТО, а также о 152-миллиметровых снарядах по советским стандартам и о ракетах «Град». Недавно Эстония выслала из страны сотрудника российского посольства с дипломатическим статусом. Причем МИД Эстонии одновременно потребовал от России прекратить гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики. Еще одно событие, наделавшее много шума. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляйнемец заявил о намерении предложить парламенту признать Русскую Православную Церковь террористической организацией. По его словам, это должно помочь отделить православных Эстонии от РПЦ. Ранее министерство требовало от Эстонской Православной Церкви выйти из подчинения патриарха Кирилла. Цитата. Если провести параллель, то вот исламские террористы, которые говорят, что ведут священную войну против ценностей западного мира, и вот сегодня патриарх и патриархат, действующие в Москве, ничем не отличаются от исламских террористов. Это сказал министр Ляйнемец. Он заявил, что московским патриархатом управляет Владимир Путин, которого министр назвал руководителем террористической деятельности в мире. Эстонская православная церковь РПЦ управляется своим синодом во главе с предстоятелем. До сих пор это митрополит Евгений, в миру Валерий Решетников. Важно то, что руководит он паствой из Москвы. В январе этого года эстонские власти отказались продлевать вид на жительство митрополиту Евгению, посчитав, что он также представляет угрозу для страны. Цитата. Государство решило отказать в продлении ему вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения. Это заявил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяхской префектуры Эстонии Индрек Ару. В общем, таких и подобных им новостей очень много. Итак, моя сегодняшняя собеседница – эстонская журналистка Олеся Лагашина, главный редактор издания «Деловые ведомости» и автор программы «Анатомия мира» на эстонском радио 4. Украина получила от Эстонии уже более 520 миллионов евро в виде военной помощи. Это недавно заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с эстонским премьером Каей Каллас. В частности, недавний 18-й пакет военной помощи включал столь необходимые Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Вот цитата. «Правительство Эстонии разработало стратегию для победы Украины, согласно которой ежегодно годная помощь Украине на оборону составляет 0,25% эстонского ВВП в течение следующих, по-моему, 4 лет. Это сказал премьер-министр Украины. Были какие-то дебаты на этот счет в Эстонии? Кто-то, возможно, полагает, что и этого недостаточно, а кто-то, что это непосильно для Эстонии.
Кая Каллас действительно призвала каждую из стран Евросоюза выделить на военную помощь Киеву не менее 4% своего ВВП. Эстония, насколько я помню, в настоящее время выделяет чуть больше 3% помощи Украине. Это больше, чем любая другая страна ЕС делает. И относительно этого существует более-менее консенсус. Напрямую против выделения помощи Украине высказываются, наверное, только те, кому совсем недорогая репутация, хотя в быту такую точку зрения можно услышать гораздо чаще. Вообще у нас в стране кризис, чтобы закрыть дыру, вызванную как раз ростом расходов на оборону, повысили налоги. Ну и ситуация достаточно экономически сложная. Предприниматели у нас выбираются для производства в соседние страны. Банк Эстонии предупреждает, что в следующем году Эстония может столкнуться с недопустимым дефицитом бюджета, в том числе за счет реформы подоходного налога. Это, в общем, достаточно существенно для нас суммы. И вот дебаты вокруг налогов, они ведутся. А дебаты вокруг помощи Украине, наверное, такого у нас сейчас нет. То есть это не как в США. Военную помощь Украине, сомнению, кажется, никто не подвергает.
Вот еще одно заявление. Эстония победит в войне с Россией, если таковая случится. Это заявил недавно глава сил обороны вашей страны генерал Мартин Херем. Цитата. «У них будет 20 тысяч потерь на нашу 1 000». В связи с чем он это произнес? Кого-то потребовалось в чем-то заверять?
Я думаю, что он это говорит отчасти в рамках стратегии, то, что по-эстонски называется «хейдутус», это, наверное, устрашение, хотя они не очень любят это слово использовать. Да, мы периодически напоминаем о том, что мы натовская страна, что мы достаточно прочно стоим на ногах и показываем потенциальному противнику, что мы готовы ему противостоять. А так Мартин Херем на самом деле просто выступал на ежегодном заседании Президиума Академии наук, где, видимо, его попросили рассказать о том, в каком состоянии находится наша сила обороны. Ну, в общем, в рамках натовской политики сдерживания такие вещи периодически проговариваются, в этом нет ничего удивительного. Херем там говорил о том, что цель России может быть даже не в том, чтобы выиграть эту войну, а в том, чтобы создать напряженность, которую потом можно использовать. Ну, то есть, грубо говоря, в случае военного нападения мы потеряли бы какое-то количество людей, Россия, как всегда, положила бы больше своих, в НАТО началась бы ругань между своими, кто там кого вовремя не защитил, кто сколько денег не выделил на оборону. Но вообще в целом Херем был довольно оптимистичен. Он там пообещал, что мы, даже если мы не можем перехватывать российские ракеты, то в случае реального военного конфликта мы будем уничтожать инфраструктуру на российской территории. Акватория Балтийского моря будет при этом под контролем стран Балтии и нововступивших, соответственно, Швеции и Финляндии. Ну, очень трогательно, конечно, что Херем говорил о том, что планы НАТО не предусматривают, что мы будем нападать первыми. А российские СМИ, естественно, сейчас истолковывают все ровно наоборот.
Вот еще недавно президенты Эстонии и Латвии призвали другие европейские страны вообще сделать больше для подготовки к военной угрозе со стороны России, рассмотрев все варианты. От призыва в армию и специального налога на оборону до в целом резкого увеличения военных расходов. В Европе ведь уже возвращается военная повинность много где. Латвия восстановила обязательную военную службу для всех в прошлом году. Недавно это сделали Литва и Швеция. Но Эстония, а также, по-моему, еще Финляндия и Норвегия, они ведь вообще и не отказывались никогда от обязательной военной службы, еще со времен Холодной войны. Сейчас вот это все находит больше одобрения в эстонском обществе?
Скажем так, когда у нас социал-демократы накануне парламентских выборов предлагали оборонный налог, это не сильно в обществе приветствовалось, он так и не был введен. Что касается обязательной воинской повинности, у нас очень давно не было это предметом дискуссии. Молодые люди служат, к этому все привыкли, воспринимают, в общем-то, как должное. Война в Украине сначала всех всколыхнула. Люди, например, активно шли в помощники полицейских. Да, есть у нас такая должность. Есть кайцелит, в него тоже очень активно записывались. Это такое местное ополчение. Кто-то даже предлагал ввести обязательную военную службу для женщин. Люди в целом готовы защищать страну. У нас этот показатель, кажется, даже выше, чем средний по Европе. Кстати, в том числе многие местные граждане России готовы защищать Эстонию. Месяц назад у нас вышел мониторинг интеграции, и его авторы, социологи очень известные, обнаружили, что индекс готовности к обороне Но он низок только у половины местных российских граждан, 51% был. Среди эстонцев не очень готовы обороняться около трети, там 37, по-моему. То есть это, в общем, достаточно показательный такой фактор. С одной стороны, они говорят, что лояльность не слишком связана с цветом паспорта, с твоим гражданством, а с другой стороны, очень такие позитивные для государства результаты. Там, если посмотреть по общему количеству, что-то там более 2/3 готовы хоть сейчас выйти на оборону страны, вне зависимости от того, кто может на нее напасть. Естественно, среди эстонцев этот показатель чуть-чуть выше, но все равно такое достаточно оптимистичное исследование.
Вообще сейчас, спустя более чем 2 года после начала российского вторжения в Украину, в каком состоянии в целом находятся вооруженные силы Эстонии?
Ну, это лучше спрашивать у людей, которые служат в силах обороны. В принципе, в хорошем состоянии они находятся. Всегда могло быть лучше. Командующий силами обороны говорит о том, что миллиарда нам будет недостаточно на перевооружение. В ближайшие 2 года расходы на оборону, говорят, что они должны быть увеличены до 5% от ВВП. В принципе, сейчас у нас эти бюджетные расходы запланированы, но поскольку, как я уже говорила, в стране экономический кризис, этих денег может не хватить. Наши высокопоставленные военнослужащие говорят о том, что у нас может быть не более 3 лет на перевооружение. И для таких экстренных нам нужно около 1,5 миллиарда евро на боеприпасы. То есть нам нужны средства ПВО и возможность атаковать инфраструктуру противника на их территории, если реальные военные действия все-таки начнутся. Ну и самая большая, наверное, наша проблема – это даже не то, как мы вооружены, а то, как мы защищены. У нас практически отсутствует гражданская инфраструктура. На случай войны у нас нет ни метро, ни бомбоубежища, в отличие от финнов, например. Ну и, в общем, все более-менее согласны, что нам где-то нужно взять эти 1,5 миллиарда в ближайший год-полтора, но мнения расходятся, то ли кредит на это взять, то ли богачей раскулачить.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с эстонской журналисткой Олесей Лагашиной скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с эстонской журналисткой Олесей Лагашиной продолжаем разговор о внешней политике Эстонии, о ее поддержке Украины и об опасениях в Таллине по поводу угроз, исходящих из Москвы. Такое событие. 19 марта, по-моему, Эстония объявила, что высылает из страны сотрудника российского посольства с дипстатусом, которого объявили персоной нон-грата. В МИД Эстонии был вызван поверенный в делах посольства России, ему вручили соответствующую ноту и указали, что Таллин не собирается терпеть деятельность России, цитата, направленную против независимости и суверенитета Эстонии. И МИД эстонский также призвал прекратить гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики. Тут, конечно, хочется подробнее рассмотреть, какие были все эти гибридные операции, о которых говорится, о которых, видимо, стало известно.
На самом деле, не так уж и стало известно. Как правило, подробности нам никто не озвучил. Сотрудников российского посольства мы высылаем не в первый, явно не в последний раз. Если я правильно помню, тогда наш министр иностранных дел Маргус Сахна говорил о том, что посольство Российской Федерации получило какие-то документы уголовного дела, и потом они были опубликованы в российских социальных сетях. Что это было за дело, у нас никто не комментировал. А вообще у нас, конечно, и стекла в машине министру внутренних дел били, и заодно главному редактору крупнейшего русскоязычного портала в ту же ночь. Ну, плюс деятельность православной церкви у нас плотно в сфере внимания полиции безопасности находится. И, возможно, это тоже рассматривается как такая гибридная операция. Здесь может только догадки строить.
Вот о православной церкви хочется тоже отдельно поговорить. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лайнемец, которому, видимо, и били стекла, да, в машине, он совсем недавно заявил о намерении предложить парламенту Эстонии признать русскую православную церковь не больше, не меньше, как террористической организацией. По словам Лайнемеца, это должно помочь отделить православных Эстонии от РПЦ. А ранее, я помню, тоже Министерство внутренних дел ваше потребовало от эстонской православной церкви выйти из подчинения патриарха Кирилла.
Да, эта история наделала много шума. На самом деле, потом они смягчили эти формулировки. Там больше мы не требуем признать Русскую Православную Церковь террористической организацией, конкретно Московский Патриархат. Мы теперь их пытаемся назвать пособниками, скорее, террористов. А на самом деле, эта история продолжается. У нас вчера как раз министр Лаури Лайнемец ездил в Тюхтинский монастырь, где провел переговоры с настоятельницей. Суть их сводится, в общем, к тому, что лучше бы монастырь и вся эта эстонская православная церковь в целом разорвали отношения с Москвой. Поводом для этого послужило, соответственно, заявление патриарха Кирилла, который, ну, фактически объявил священную войну, в том числе, видимо, нам. Фактически он говорит о том, что Российскую империю необходимо восстановить, а то, что происходит на Украине, он тоже называют священной войной, естественно, мы это рассматриваем крайне негативно. А Эстонская православная церковь Московского патриархата, понятное дело, подчиняется Московскому патриарху. Причем у нас Сталинский собор Александра Невского, он, как и монастырь, кстати, в который Лаури Лайнемец ездил, они ставропигиальные, то есть напрямую патриарху подчиняются. И министр видит в этом угрозу. Сейчас в Сталине православные срочно ищут возможность выведения собора из-под Кирилла, потому что там еще имущественные споры могут всякие быть, пересматриваются договоры аренды, прихожане стоят на ушах. В общем, это, конечно, такая достаточно громкая история. Многие рассматривают это как вмешательство государства в дела церкви, но, видимо, там действительно очень серьезное подозрение со стороны полиции безопасности. Может быть, даже под этим есть какие-то основания, потому что год назад, например, пока у нас еще митрополит Евгений не лишился своего вида на жительство, они пытались тут провести молебен вместе со скандальной радикально пророссийской партией КОС. Собирались они это сделать накануне, собственно, годовщины нападения на Украину. И они собирались провести такой молебен за мир. Ну, вы понимаете, да, что мир они рассматривают как исключительное примирение такое, скорее, на российских условиях. Естественно, ни о каком сохранении территориальной целостности Украины там речь не идет. Ну, естественно, когда вдруг православная церковь Московского патриархата с пророссийской партией пытается провести здесь какие-то публичные мероприятия, ну, на месте полиции безопасности, я бы, наверное, тоже обратила на это внимание. Я думаю, что за всем тем, что сейчас происходит, в том числе стоит и это.
Кстати, а что с митрополитом? Вот в январе этого года эстонские власти отказались продлевать вид на жительство предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата, митрополиту Евгению, в Мирун, кажется, Валерий Решетников. Вот что с тех пор?
Ну, митрополит Евгений теперь руководит паствой из России. Документов у него нет в Эстонии. Повода сюда приехать возможности тоже нет. К пастве обращается с посланиями, призывает оттуда поститься, молиться в час испытаний и, естественно, хранить верность Московскому патриархату.
Но вообще эстонская православная церковь, я недавно сам для себя это выяснил, оказывается, она крупнейшая вообще по числу прихожан в стране. Каковы все-таки настроения не руководства, а самих прихожан в контексте нашего с вами разговора? То есть есть и коренные эстонцы православные, и русскоязычные эстонцы, и просто русские, которые приехали недавно. И многие из них, наверное, ну, часто все еще находятся под влиянием российской государственной пропаганды.
Но я не проводила бы здесь прямую взаимосвязь между подверженностью влиянию российской пропаганды и принадлежностью к православной церкви. По переписи православие у нас действительно самая популярная конфессия в стране. Не за счет эстонцев, естественно. Эстонцы сами по себе по культуре они лютеране, хотя они очень активные. Русскоязычные, да, они считают себя преимущественно православными, даже если не воцерковлены. Настроения православных прихожан, мне кажется, очень разные. Среди них есть действительно как люди, подверженные влиянию российской пропаганды, так и те, кто придерживается прямо противоположных взглядов. Но в том числе они, например, работают на эстонском общественно-правовом телерадиовещании. Я бы сказала, что прямой взаимосвязи между православием и путинизмом головного мозга здесь нет. Ну, плюс здесь есть еще православная церковь Константинопольского патриархата, и там вообще, естественно, нет никаких симпатий по отношению к Москве.
Ну, вообще в целом, давайте так, вот какие чувства спустя 2 с лишним года после начала вторжения в Украину преобладают сейчас во всем эстонском обществе в отношении России? То есть сохраняется вот этот страх перед условным русским медведем, вот опасение стать жертвой агрессии? Или скорее все так приободрились и испытывают не страх, а такое искреннее возмущение?
Скажем так, это часть нашей реальности. Мы рассматриваем угрозу нападения как вполне вероятную. Бояться? Да нечего уж бояться. Кто-то, конечно, подыскивает себе место жительства где-нибудь в Испании, допустим. Это у нас в последнее время очень популярная тема, да, поиск недвижимости где-нибудь в теплой стране. Но я бы сказала, что это не только военная угроза обусловлена. Здесь есть свои другие особенности. А так, ну, возмущение, может быть, не настолько острое, каким оно было, скажем, после публикации фото-видеоматериалов из Бучи. Но оно есть, отношение к России вполне конкретное, оно за это время не поменялось и вряд ли поменяется, к этому нет никаких объективных предпосылок, поэтому мы потихонечку готовимся.
Вот еще одно важное недавнее событие. Пограничная служба Финляндии, соседняя, для вас выступила с предупреждением по поводу растущей угрозы крупного разлива нефти в Балтийском море. И риски подобного происшествия возросли очень с тех пор, как Россия развернула вот этот свой теневой танкерный флот для продажи нефти в обход международных санкций. Есть вот такие данные. Еженедельно через Финский залив проходят около 70 очень устаревших нефтяных танкеров, каждый из которых может перевозить более 100 тысяч тонн российской сырой нефти. И количество судов, курсирующих по этому маршруту, оно осталось примерно таким же, каким оно было и до нападения России на Украину. Вот все нефтяные танкеры, отправляющиеся из крупных российских портов вроде Приморска, Усть-Луги, Высоцка, Санкт-Петербурга самого, они используют один и тот же маршрут, а другого нет, через Финский залив, который омывает побережье Финляндии и Эстонии. Обо всем этом говорят в Эстонии, вероятно?
У нас об этом говорили, когда в Дании звучала подобная тема. Это, наверное, пару месяцев назад уже было. Тогда датчане писали о том, что Российская Федерация для нефтяных перевозок использует такие ржавые корыты, которые не жалко потерять, а поэтому можно не страховать. А международные крупные страховые компании, естественно, их за санкции не страхуют. И да, говорили тогда об экологической угрозе, о том, что все это в наших северных морях есть и в какой-то момент может рвануть. В Эстонии, вероятно, такая авария тоже может произойти, но пока это у нас не тема номер один. У нас сейчас говорят скорее о европейских директивах, о смене столичной власти, о войне с патриархатом, а вот как-то танкеры нет. Сейчас не очень обсуждается.
Вообще Эстония ведь была чуть ли не первой страной во всем Европейском Союзе, которая начала готовить свою правовую базу для изъятия арестованных на Западе российских финансовых активов. Сейчас об этом во всем мире заговорили очень много, в Европейском Союзе каждый день. Но вот я вижу, сам какие-то новости поступают. А в Эстонии на каком этапе все это сейчас?
Если не ошибаюсь, прошлой осенью у нас правительство одобрило проект поправок к закону о санкциях, который позволяет конфисковывать российские активы. У нас что-то вроде этого имущества заморожено на 40 миллионов. Канцлер нашего Министерства экономики, если я не ошибаюсь, об этом говорил. И по срокам что-то вроде до конца 2024 года это должно было быть реализовано. Ну, в любом случае, это было привязано как-то к американским выборам, поскольку с точки зрения наших чиновников важно, чтобы это было реализовано до того, как станет известно, кто будет следующим президентом США.
Как обстоят дела на сегодня с сохраняющейся зависимостью Эстонии от российских каких-то товаров, услуг, от российского электричества, например? Вот есть же та же Балтийская энергосистема, российские энергоносители, вообще вот от России в товарно-экономической сфере.
Мы давно взяли курс на отказ от российских энергоносителей, и от России в этом плане уже почти не зависим. Но, правда, одновременно мы взяли курс на отказ от сланцевой энергетики, поэтому цены на электричество у нас высокие. Это, на самом деле, большая проблема. Сейчас у нас уже который год обсуждается возможность строительства атомной электростанции. Но тоже есть свои проблемы, в том числе экологического характера. Что касается энергосети, страны Балтии должны присоединиться к электросети Европы в начале следующего года. И это, в принципе, было согласовано еще до того, как началась война в Украине, в 19-м, что ли, году. И присоединиться мы должны были к концу 2025 года. Из-за войны этот процесс был ускорен, и теперь полное отключение запланировано на февраль 2025 года. Ну, тестироваться, соответственно, все это будет несколько раньше. Что касается нефтегаза, в принципе, мы от этого тоже отказались. Если говорить вообще от материальной зависимости от Российской Федерации, то, наверное, стоит упомянуть здесь редкоземельные металлы. У нас есть крупное предприятие «Силмет», который перерабатывает редкоземельные металлы. И, в принципе, его руководитель говорит, что если не учитывать вот эти поставки из России, то у нас вообще на Западе не будет оборонной промышленности, да, потому что редкоземельные металлы используются в производстве электроники. Ну и, в общем, это, конечно, такой вопрос выбора, закупать, не закупать. Пока закупаем. Частично эта продукция, это сырье поступает из России, частично из Соединенных Штатов. Европа к этому, в принципе, не готова, и там порядка 5 лет, может быть, уйдет на разработку собственной добычи.
Напоминаю, что я беседовал сегодня с Олесей Лагашиной, главным редактором эстонского издания «Деловые ведомости» и автором программы «Анатомия мира» на эстонском радио 4. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Всегда напоминаю, ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Telegram и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».